встречи. Кто не был вчера на нашей лекции, примите уже. Немногие остальные были, значит, хорошо, продолжаем нашу тему. Нет глазами истины, мы говорим о иллюзии реальности. Потому что мы поставили перед выбором ежедневным, ежечасным, ежеминутным. Мы должны что-то выбирать в своей жизни. И, собственно, от этого выбора зависит вся наша линия поведения, образ жизни, то, что мы достигнем, чего не достигнем. Это наш, собственно, выбор, как оказывается, в итоге. Мы являемся этой причиной нашего успеха или поражения, или удачи, неудачи, как бы нашей судьбы. Мы строим свою судьбу сами. И когда мы уже построили, создали нечто, это трудно разрушить сразу. То есть, если судьба как-то не угодна нам, мы не можем ее сразу изменить, потому что она уже выстроена, она имеет свой строк как бы, существования, она меняется. И нам нужно время, чтобы перестроить что-то, как вот, в обществе, так же, в нашем сознании, в нашем теле. Если мы хотим что-то улучшить, изменить, нужно время, усилия, то есть нужна еще какая-то дополнительная деятельность с правильным выбором, так сказать. Ну, опираясь на опыт неудач, мы можем найти что-то более верное решение. Но о чем мы говорим? Зачем это говорим? Смысл в том, чтобы мы не тратили время на эксперименты в своей жизни, не тратили вот время на ошибки, слишком много ошибок. И в результате многочисленных ошибок могут прийти глубокие несчастья, непоправимые какие-то вещи, или необратимые процессы могут разрушить. Вот этого нужно избегать тщательно, осторожно в своей жизни, быть очень осторожным. Вообще в этом мире придется жить, это так же, как вот ходить в посудной лавке. Ну, в древней культуре посудная лавка, она была устроена так, что вот эти горшки штабелями выставлялись, вот, и между ними можно было ходить и выбирать что-то. Надо быть очень осторожным, такой пример. Вот так же, как в посудной лавке, очень осторожно себя ведем. Или, скажем, в кустарнике, где растут розы, тоже нужно быть осторожным, там шипы, и вот мы учили. Так же и вот в жизни, где мы общаемся друг с другом, нужно быть очень осторожным, потому что можно правильно сказать, неправильно подумать, неправильно сделать, и это имеет глубокие последствия, когда мы общаемся с живым существом. То есть, когда с мертвой материей, может быть, там нет какой-то психологии, обид, боли. И чем более развито сознание живого существа, человеческого или других, тем глубже боль он ощущает. Чем глубже любовь, тем глубже и боль. Поэтому, если мы ищем большую любовь, мы должны быть еще более внимательными, еще более осторожными, еще более развитыми. То есть на высоком уровне сознания слово может убить. То есть когда люди становятся очень чувствительны, восприимчивы, как, например, влюбленные, очень чувствительны к несправедливости, к изменам, знаете, это вопрос жизни и смерти на самом деле. То есть на каком-то уровне определенном уже жизнь и смерть оцениваются по-другому. На более низких уровнях сознания, скажем, вот, в низших формах жизни, там по-другому. Мы не так переживаем, если насекомые гибнут, допустим, даже замечаемые, или птицы, мы больше замечаем. Чем более развитое живое существо, тем больше оно глубже боль может испытывать и наслаждение. И поэтому у нас выбор стоит. Каким же путем пойти? Путем углубления боли или наслаждение. И мы сегодня рассмотрим механизм вот этих двух направлений. Один иллюзорный, другой истинный. Что же, как отличить все? И почему трудно отличить истину от иллюзии? Истина имеет божественную природу. И в нашем современном мире, я в целом говорю сейчас, это серьезная как бы проблема или недостаток образования. Мы ровным счетом ничего не знаем о божественной природе, мироздании. Я самому Богу. Я бы сказал, к этому люди относятся как к некой специализации. Ну, то есть для кого-то, может быть, нужно, важно там, поверить в Бога или интересоваться этим. Есть же специализация, это так вот, кто-то выбирает быть врачом, кто-то инженером, кто-то остается дворником. Это специализация, это как бы личный просто выбор, это личное дело. В этом нет какой-то необходимости, то есть, как на факультете, мы просто идти. Но, давайте рассмотрим, что же такое божественное знание? И насколько оно необходимо каждому человеку? Собственно, человек для этой цели предназначен, как вот творение. Если я смотрю, как часть творения, его предназначения, Мудак избыточно радует для познания абсолютной истины. Это наверное. Сейчас я немножко заострю несколько слов внимания на этом термине «избыточный разум», чтобы было понятно, чем это избыточный разум. Избыточный разум как бы тот разум, который мы можем пользоваться как хотим. Вот поэтому называется «свобода выбора» еще. Если сравнить с низшими биологическими существами, у них нет избыточного разума. То есть весь их разум, вот это тонкое тело, мышление и рассудка погружена в потребности тела биологического. Это вот, значит, животных формирует. И ниже. То есть, что характерно для биологического тела любого? Человеческого или животного. Характерны четыре признака. Деятельность. Это еда. Это сон. Это совокупление и оборона. Ну вот древние книги классифицируют. Вот это биологическое тело. Вот его четыре основных генеральных потребностей у всех живых существ. Мы это наблюдаем, это так. Нам тоже нужно это как вот, биологические потребности, точно такие же, как у животных. Это наша общая природа. И разум животного, его ум, он погружен полностью как бы вот в эту деятельность. Полностью. Разум человека, когда он даже погружен в эту деятельность, остается еще сверху, часть не занята этим, и он может размышлять, почему это так? И почему я ем такую пищу? И почему, что такое сон? Что за механизм? Есть целый институт сна, человек, в принципе, лично разный человек исследует, изучает. Почему? Зачем? От чего? Приходит страдание, наш разум говорит, а почему? Причина? Животные спрашивают. Просто терпит, как ребенок. Ребенок терпит, плачет, когда тут же радуется, смеется тут же. Нет избыточного разума. Но избыточный разум человека ему диктует, что вообще нужно освободиться от всех неприятностей и страданий. Вообще, в принципе, почему жизнь устроена так, что я страдаю? Почему приходит старость или болезнь, допустим? Вообще смерть целая проблема для всех философов. Быть или не быть, тогда вообще вопрос решается. Зачем? Смерть, гамма значит. Зачем тогда вообще быть? А? Это называется избыточный разум. Мы не увидим, чтобы какое-то животное задумалось, подобно человеку. Вот собака сидит на обочине и думает, что это за жизнь такая собачья. Не случается такого явления. Может быть, оно и страдает, там, и больно, и холодно, но вы только приласкали, дайте ей поесть, все, все нормально, разум ее удовлетворен, потому что тут же удовлетворяет все потребности тела, значит, все хорошо. Вот животное где-то в загоне, значит, их на убой. Например, косы. И что же, они видят, что вот только что одного убили, как на глазах его убили на мясо. Они наблюдают это и жуют траву. И пока они жуют траву, их разум совершенно спокойно. Они не думают, что дверь коснется, они избыточного разума. Они не понимают, что они предназначены все для этой цели. Человек же может понять это все, предугадать, предчувствовать. А размышлять о будущем, о прошлом, о настоящем, анализировать история, астрономия, математика. То есть такие глобальные, это избыточные его разум. Данный человек, исключительный человек. И вот присмотрите, если этот избыточный разум применить для тех же самых потребностей, чтобы культивировать еда, солнце, кухонная оборона, в этом случае, говоря в древней книге, человек не отличается принципиально от живого. Культивировать. Как можно культивировать сон? Спит тут как культивировать? Можно. Но разные виды кровати там изобретают. Постели. Так, целая культура, целая индустрия существует. Чтобы люди спали на разных кроватях, разных дизайнах, разных ценностей есть. Уже электронный вариант кровати с электронной программой ночной. Шум дождя, переворачивает, укрывает, сбрасывает, когда ну, будильник там, все, вы программу выбираете, она вас обеспечивает. То есть люди культивируют вот этот принцип сна таким путем. В принципе, еды говорить нечего. Еще больше индустрии работает в этом направлении. Десятки, сотни материалов используются для посуды, для столов, разных дизайнов, разные способы приема пищи и так далее. Вы знаете, зайти в магазин будете. Огромное количество вариантов. Как украсить свой стол, как организовать принцип еды. Этот разум используется в виде человека для культивирования этих же идеологических принципов. Это называется наша как бы культура в нашем мире. Цивилизация. Сон, еда, совокупление, безусловно. Для этого работает очень много тоже. Организации, клубы знакомств, ночные клубы, не знаю, фитнес, заведения, стадионы, где люди могут вместе собраться, посмотреть друг на друга, зрелище, иногда даже демонстрируют свою красоту обнаженного тела. Оборона тоже самое привлекает, боевые искусства, до крови, до смерти, людям очень интересно. Но веды говорят, эти четыре вещи нельзя превращать в развлечение. Животные этим не развлекаются, они невинны. Они просто так поддерживают свое существование, честным образом. А поскольку у человека есть свобода выбора и избыточный разум, он может как бы злоупотребить пищей, злоупотребить сексом, злоупотреблять сном и всем остальным. И вот тут возникает у нас проблема. Проблема в обществе. Когда злоупотребляется всеми этими вещами, мы теряем мир и покой. Говорится, что природа может всех людей обеспечить всем необходимым. Достаточно ресурсов. Но она не сможет удовлетворить желание даже одного жадного человека. Невозможно. Ему всего мало. Ведь это избыточный разум. Он может называться жадностью, а может называться такой же великой добродетелью. Это выбор. То есть человек может действовать от имени Бога. Один человек может спасти весь мир, говорится. Если он наделен вот таким божественным разумом, используют его для того, чтобы совершить йогу, связь с Богом. Но если он не знает, кто такой Бог, йога невозможна. Вы не можете полюбить Бога, если вы не знаете его. Это несколько будет, умозрительно. Да, любить нужно всех, любить нужно Бога. Но любовь – это понятие очень конкретное. Самое конкретное, самоличностное понятие. И персональная любовь, собственно говоря, это любовь к самому себе. Но в этом описывается, что Бог – это живое существо. Так же, как и мы. Только другой категории. И почему вообще это нужно? Зачем нам это нужно? Скажем, может быть, Бог, Бога кто-то придумал. Не торопитесь. Мы будем сейчас очень практично обсуждать эту тему. Вот для нашей жизни, для нашей семейной жизни, для нашей общественной жизни, для нашего успеха во всех областях и сферах. Вы видите, что это самая практичная, необходимая вещь. Потому что все беспокойства, проблемы и несчастья в материальном мире происходит под управлением одной лишь энергии, которая непреодолима для человека. Он бы и рад в рай, но грехи не пускает. Он бы и рад поступать правильно и хорошо. А вот есть какая-то энергия, какая-то сила, которую он не может преодолеть. И даже помимо своей воли он совершает трудные поступки. Потом сожалеет. Потом останавливается. Он знает, что это дурно, но он не может препятствовать. Внутри этой энергии есть у каждого человека. На санскрите называется кама, в переводе мы скажем в русском эквиваленте, почти что точный эквивалент, вожделение. То есть вожделение не просто желание, а то, чему не могу не подчиниться, это уже вожделение. Просто желание могу подавить, если это просто желание. То есть мы с вами никто не запланировали, никому не нужно, сами этим нужно заботиться. Вывод-то таков. У нас нет ангелов-хранителей, нет сил покровительствующих нам, есть только враждебные силы природы. Стихия слепая и страшная. Глубина океана страшная, страшная. Заграничное пространство Вселенной страшно, а там еще эти метеориты. Да? Тоже как даст эти, как пункт смерти, наконец. Мы все это слышали, видели последствия, эти воронки жуткие, знаете, там. А вот ядерный взрыв, потом ученые открыли, посмотрите, мы уже управляем ядерной энергией. Мы скоро починим все эти враждебные силы природы. Наука старалась, старость враждебной силы природы тоже. Мы победим старость, геронтология. Уже мы научились вводить гормоны молодого козла пожилым людям. И уже на несколько дней молодость возвратилась к этому человеку. Усы немножко почернели у него. Да, там фотографии приводились, как сейчас помню, этот человек совершенно седой, ему лет 60, ему ввели эти гормоны молодого козла. И у него усики, оп, черненькие стали. Видите, геронтология уже сделала шаги к омоложению человека. Скоро достигнем этой цели. Они изучили мозг тогда, в какой-то степени главный объект изучения, конечно, мозг. Вся, там центр как бы деятельности считался, наука ученых. Они утвердили, что мозг человека может жить 200 лет минимум. Минимум 200 лет. Нам только нужно поработать вот с этим механизмом, изучить все эти проблемы. Как? Микробы, флору нужно изучить. Потом химический процесс нужно изучить. И управлять. Микробы управлять нужно при помощи химических препаратов вводить туда, уколы можно делать, какие-то инъекции. Таблетки делать в сухом варианте, принимать, и это влияет на флору. Кровь тоже можно состав менять. Мы уже обучены, прям в вену можно вводить какие-то препараты. Осталось только понять, как обмен веществ в человеке поддерживает, что он как-то вот увядает. Ослабевает с тем, жизненная сила как бы ослабевает. Я думаю, это мы тоже сможем найти какие-то такие вот вещества, которые могут поддерживать вот эту активность обмена веществ. И все, и человек не будет стареть никогда. Никаких морщин, ничего. Также изучали анабиоз, я помню, очень внимательно, потому что анабиоз тоже казался интересным решением. Как полететь на другие планеты, если полет очень долго? Анабиоз нужно изучить. И человек погрузить в анабиоз. Ну, заморозить специальным способом. Он не умрет, а просто замерзнет. А там отморозить его. И он там же, как тритон, или ящерица, или змея, после мороза, или лягушка, снова оживает и уже действует через 100 лет. Представьте себе, вот такие мы слышали вещи, как ученые собирались проверить все эти законы природы. И наконец-то его полет на Луну. Американцы высадились. Это был удар по политике, конечно, что американцы первые высадились. Как бы приоритет американцев. Луна принадлежит Америке, США, похоже. Советский Союз был согласен с этим. Послал туда луноход. И до сих пор многие люди считают, что Луну покорили люди. Только возникают несколько интересных вопросов. Если Луна покорена с тех времен, 60-х годов. Почему до сих пор не было ни одной экспедиции больше? При нашем развитии техники науки. Тогда пользовались ламповыми. Прекратили сами аппараты. Ну, помните, ламповые были, усилители, там, трансформаторы, там, телевизоры, такие огромные. Знаете, я знаю, что такое ламповые. Когда он нагревается, лампа должна нагреться, нужно нагреть, подождать. Они деформируются еще при нагреве. Вот, телевизор, чтобы работать, он иногда дает сбои. Мой отец подходил такой, и нормально работает. Втряскивается. Это ламповые были такие вот очень примитивные. А аппаратура, электроника. Сейчас у нас не используется ламповость, представьте, при малейшей встряске что-то еще. Очень сложно было. И ЭВМ занимало вот огромные такие пространства. Это в те времена. Нужно было с такой техникой летать на Луну, представьте. Какой риск. Но до сих пор. Ни одной экспедиции на Луну не собирается. Однажды мне дали ссылку. Я посмотрел, а там было объяснение, почему до сих пор. Это ответ на общественное мнение, потому что есть уже мнение разделить, что не были на Луне. Ответ был на общественное мнение, что почему до сих пор они не летали на Луну. Оказывается, там видеоматериал приложен к этому контексту. Оказывается, что Луна населенная планета. Уже живут там живые существа, поэтому туда экспедиции не больше. Показали, как оно вот там появляется, там появляется, тут пролетает, там пролетает, Луна просто, знаешь, киш-накиш. Вот такая была слепопапия, тогда была причина, объясняется причина, почему снова не летим на Луну, чтобы не вмешиваться в другую цивилизацию. Я по образованию художник, мы изучали воздушную перспективу. Всем это известно, любому художнику воздушная перспектива означает, что чем предмет удаленнее от зрителя, тем больше, тем меньше контрастность у него. Чем ближе, тем больше контрастность. То есть свет и тень более резкие впереди, чем вдали. И там они покрываются воздушной прослойкой, мягче контраст. Это используется в живописи, чтобы создать иллюзию пространства. Это вопрос контрастности, как владеть вот этим искусством контрастности. И когда я первый раз посмотрел фотографии выхода на Луну, я сразу понял, что это не Луна. Что эти фотографии совпадают. Там была воздушная перспектива. И потом уже будет видно фильмы об этом, что доказательства искали люди, тоже целая компания собрали, чтобы доказать, что это опровергали вот эту породу. Веда говорит, что вы не можете попасть в другую страну,
если у вас нет разрешения местного правительства. И вы не можете проникнуть в ту культуру, не зная языка. И вы не можете жить в другом климате, если вы не сможете усваивать ту пищу и ту атмосферу. Очень многие путешественники древности, поезжая просто вот на Кавказ, или еще южнее, или в Индию, они, как правило, там умирали от болезни. И сейчас вы поедете в Индию, вам придется полгода примерно акклиматизироваться. И если вы там находитесь меньше полгода, еще неизвестно, сколько вы сможете прожить. Сможете ли, живете ли нет. Климат очень сильно отличается. Там нет такой зимы, там флора совершенно иная. И вы никогда не жили в той флоре. И не принимали такую пищу. Вы удивитесь, там картошка совершенно другого вкуса. И морковка, и капуста, все другое. Если вы будете есть то, что вы едите здесь, там вы очень быстро умрете. Вы должны переключиться на другую пищу, на другие овощи, на другие фрукты, на другую воду. Это непростая задача. И что ж вы думаете, если вы хотите полететь на Луну, это возможно сделать в космическом корабле? Без визы. Просто залезть в скафандр. Вы думаете, что вы на Луне находитесь? Нет, вы в скафандре находитесь. На Луну вы не можете попасть. Вы должны сменить тело, говорит совет. Чтобы попасть в атмосферу Луны, нужно другой тип тела. Другая структура должна быть. Но что это мешает понять? Не скажу, какая фантастика. Никакая не фантастика. Даже на этой планете сколько разных живых существ? Вот, рыба в воде плавает зимой. А мы одеваемся и даже помыслить не можем куда погрузиться в холодную воду. Она приспособлена, ей очень хорошо. Она там наслаждается жизнью в ледяной воде, пожалуйста. То есть к разным условиям приспособлены все виды жизни. Белый медведь тоже пересекает зимой, там от льдины до льдины плавает в ледяной воде, приспособлен. И даже люди в разных континентах разную физиологию имеют, разные способности, иммунные системы и другие. Например, Аляска, там еще есть алеуты, вот, коряки, чукчи, народности северные. Они могут играть с белыми медведями. Они столько быстро бегают, что могут играть с ними. Поиграют, побежит. Поиграют, побежит. Они уверены в своей силе. Попробуйте, повторите. Они могут бежать целый день, не устав. Да? Короткие лыжи и бегом. Ночь настала, присела там на снег, корточки, снег занес, переночевал, встал, пошел дальше. Попробуйте. Вам нужно очень сильно тренироваться, знаете, вот. В армии зеленых беретов. Или спецназе, что выживание, что научиться вот таким вещам. Но они живут. С детства приучены. Казахстан. Там есть степи, пески. Они колодец на 300 километров или весело. Живут люди. Как они моются? Откуда берут воду? Ну, моют. Там приспособлены люди. Тот же верблюд. Он может месяц идти без воды вообще. По бегу. Два горба у него здесь. Все, пошел. То есть мы видим, что даже здесь живые существа по-разному приспосабливаются к жизни. Там, где пища для одного, я для другого. Антарктида считалась безжизненной. Антарктида, Южный полюс. Северный Ледовитый океан, а есть Антарктида. Ну что же, ученые обнаружили там? Комары летают. Такие маленькие комары. Летают насекомые. 60, минус 60 градусов. Металл крошится. Он летит по делам. Значит, он ест что-то там, какую-то пищу не будет. А что там? Только ледник есть, скажи. Мухи к нам прилетают, когда в квартиру заходят пауки. Что там едят вообще? Мы посмотрим, вроде все чистое. Живут. Паутины цветут. Мух не так много, мы выгоняем, что едят. Мы даже не замечаем, сколько с нас сыпется. Раз в неделю мы выносим, да, сколько мусора. Это с нас все сыпается. Кожа осыпается, волосы осыпаются. Столько пищи, как для существ. Вот такая флора. В лесу, говорится, гораздо меньше этих микробов, чем в квартире человека. Там просто растает. В хвойном лесу там в 100 раз меньше опасности получить инфекцию. Это чистый человек, самое чистое место. Квартира человека, когда нет этой вот организованной флоры, неестественной, это рассадник каких-то проблем просто. Поэтому вы очень быстро чувствуете, живя в квартире, какую-то усталость, угнетется, хочет что-то сменить, поменять обои, выкинуть какую-то мебель, поругаться с мужем. Или просто куда-то выйти из дома, надо с раздражением. А куда же вы идете? Вы идете в лес, на природу. И несколько минут. Как хорошо. Хорошо, замечательно. Вот эту радость сразу чувствуете. Это ваша среда. А как вы входите на Луну в скафандре? Так что? Это ваша среда? Вы можете наслаждаться жизнью? На Луне? Нет, на Луне райская планета, говорится. В скафандре вы не можете. Деревья. Там много растений, писано ведов. Но почему мы не знаем? Почему кажется, что она безжизненная? Посмотрите внимательно. Источник жизненной силы растений на этой планете – Луна. Солнце и Луна. Два источника. Сок овощам и полезность овощам придут именно лунный свет. Источник морозов – Луна. Лунные фазы. Заметьте, именно в полнолуние морозы усиливаются. В основном. Она связана с фазами Луны. Это наш климат. То есть лунный свет, он описывается как нектарный свет. И можно питаться. В Бхагавад-пуране есть пример, как одного ребенка выкормили лунным светом. Просто лунным светом. А что тут удивительно, если овощи питаются лунным светом? Мы просто просто не знаем, как это. Как питаться солнечным светом, лунным светом. Нам дано это принимать через растения, которые впитывают эту энергию солнца и луны, а мы этим растениям. И вся сила идет через зерновые, говорится, не через какие-то овощи, они дают тоже свою пользу определенную, силу ума. Луна связана с умом человека. Солнце дает славу, энергию активности, красоты. Солнце на восходе дает энергию, в полдень, в зените, отнимает силу. В полдень неблагоприятно дает под солнцем. Вечером успокаивает. Через разные качества. На восходе, в зените, на закате. Поэтому, когда человек регулирует свою жизнь с окружающей средой, он не назовет ее враждебной. Если вы меняете тело соответствующее и попадаете на Луну, это не враждебная нам стихия, а родная стихия. Если берете огненное тело и принимаете, входите на Солнце, это очень высокая планета. Это очень могущественная планета, потому что, это говорится, Солнце одно на всю Вселенную. Остальные лишь отражают или светит другим светом. Не источник всех энергий, а один – это Солнце во всей Вселенной. Не только в Солнечной системе. Так же, как в этом теле, где есть миллиарды клеток, всевозможных вот этих вот соединений, сложнейших, одна душа, одна личность находится в этом огромном вселенском сердце, организованном теле, мини-вселенной души. А душа равна одной десятичной кончика волоса. Вот это мы с вами заполняем вот эту вселенную, тело. И так же, как душа заполняет сознание одно тело, так же сверхдуша, высший разум, Бог, заполняет тело вселенной. Такой же принцип. Душа имеет свойство всепроникаемости. До какой степени мы обладаем этой способностью, кто знает, всепроникаемости. Ровно размеры этой вселенной. В развитии человек может достичь вот такого сознания, развить такое сознание. Поэтому веды ему объясняют, как устроена Вселенная, зачем человеку знать эти вещи. Он живет на Земле, он живет в Тюмени, у него есть работа, семья. Конечно, есть Вселенная человека. Но у вас есть всепроникающая природа. Вам необходимо это знать, чтобы действовать правильно в этой маленьком масштабе, в котором вы живете. Потому что все маленькие действия связаны с большими. Да, большие события происходят во Вселенной и на этой планете. А кто это делает? Живые существа маленькие. Да. Катаклизм кто делает? Живые существа. Погода кто делает? Живые существа. Даже туча формируется живыми существами. Вы не сможете создать тучу искусственно без живых существ. Она не будет видеть точку, она не сможет держать точку. Это делают живые существа, как открыто было учеными так давно. Они думают, что это просто пар, испарение воды, и не больше этого. Нет. Формируется 8 месяцев туча. Нет. В смешении воздушной стихии, электричества, которое накапливается в облаках, и солнечной активности. И затем начинается передвижение соответствующее, не случайное, это идет погодное. И формируются определенные тучи и распределяются туда, где нужны дожди. Это все очень хорошо организовано на наших глазах. Но человек, погруженный в свою работу, в свою деятельность, в свою семью, вообще об этом не думает. И когда мы получаем такие великие знания, мы уже по-другому относимся к своему счастью и несчастью. Ну, потерял 1000 рублей. Вы вспоминаете размеры Вселенной, думаете, небольшая потеря. Не так. Вы даже не расстроитесь, я с этим человеком. Более того, ведь это же не просто Вселенная большая, это поддерживающая сила. Не враждебная на стихии, а поддерживающая сила природы. Да, природа может разрушать. Например, природа может созидать, и природа может поддерживать. Это какие породы мне поддерживать? Насколько я буду служить? Это же мои заслуги, мои свободы выбора. Как я буду жить в этом мире? С поддерживающей силой, с созидательной силой или с силой разрушения? Ведь я же часть этой природы. В какой партии примкну? Созидание, поддержание или разрушение? Если я иду в партию поддержания, я тоже буду долго поддерживаться. Я иду в партию созидания, буду много творить, но быстро иссякну. Сгорю. Если иду в партию разрушения, я разрушаюсь как личность очень быстро. И когда личность разрушается, я могу жить за счет насилия, эксплуатации, агрессии. Все. Это энергия. И что же разрушает и разрушает? Количество вожделения. Если вожделения мало, то чем восполняется этот недостаток энергии? Божественной энергии. Если мы не принимаем божественную силу, и вожделение уменьшается, мы становимся слабыми. Например, часто люди думают, что религиозные религии делают людей слабыми. Ну вот те люди, которые уже потеряли смысл жизни, потеряли неудачи, они ослабли, они идут к Богу. И они не получают силы оттуда. Они так остаются слабыми. Но все же есть пример интересный другого порядка. Что кто-то получает огромные силы. И знает историю каких-то великих святых или блаженных. Сверхсилы. Могут исцелять, они могут предвидеть события, могут чудеса, чудотворцами быть. У кого-то это получается, смотрите. Оказывается, это не слабые люди. Вожделение уменьшается, но если мы восполняем это божественным знанием, мы не становимся слабыми. И, собственно говоря, можно полностью выместить это вожделение, заменить его божественным знанием. Что вожделение означает знание самого себя, своих желаний, свое эго, сосредоточен на этом, что я хочу, чего не хочу, как добиться именно то, что я хочу. Единственный закон для меня – это мои желания. Я становлюсь таким страшным человеком. Закон – то, что я хочу. А божественное знание – это совсем другое. Мы понимаем полное целое – это устройство. Не думать, что нужно прибивать голову каким-то академическим образованием. Нужно просто уменьшить вожделение, если глаза и радуги, сами судьи. Бхагавад-гита – это не какое-то знание, которое приносится извне. Мы должны его увидеть собственными глазами, собственным разумом. То есть, собственно говоря, что нам нужно? Вернуть разум, потому что вожделение – враг разума. Сейчас я буду это объяснять, как это у мужчин происходит. Как мужчина теряет разум? И при чем тут вообще усилие? Сейчас коснемся темы мужчин и женщин. Итак, мужчина и женщина – это воплощение двух энергий. Вселенских энергий. Это тоже, можно сказать, целая стихия отношений. И иньяни называют иногда, в других традициях, как-то еще можно называть. Мужская и женская энергия. Исходит из Абсолюта изначально. То есть в Абсолюте есть мужская и женская энергия в ее изначальном чистейшем виде. То есть чистая, беспримесная, бескорыстная, преданная любовь. Это духовная мужская и женская энергия. Где нет ни тени вожделения или эгоизма. Для служения, для обмена любовью существует вот это деление Абсолюта. Он один, но он становится как бы многим, говорится, разнообразным, но он все равно остается один, Бог один. Но веды описывают как мужское и женское начало одновременно, мужчина и женщина одновременно. Сита, Рама, Лакшми, Нарайна, Радха, Кришна. Это относится к Богу. Два имени, говорится, не одно. Всегда два. Если вы думаете о мужском ипостаси, должны также иметь в виду рядом женскую ипостась. Если вы поминаете женскую ипостась, одновременно должны помнить, что если это мужская ипостась, они не делены. Но в западном мире Бога представляют исключительно как мужчину. Тут есть смысл. Смысл как бы оберечь Это понятие, чистое священное понятие, мужское, мужское представление Бога, оберечь от глаз вожделения. Потому что мы скажем, что это мужчина и женщина, наш разум, неочищенное вожделение, начинает придумывать какие-то непристойные картины. А это считается величайшим оскорблением абсолютно. Поэтому в некоторых книгах утаивается, что Бог вообще имеет какой-то образ. Вообще, потому что мы можем испортить все нашим разумом и совершенно. Поэтому она говорит, Бог — это нечто, нет формы. Но когда ваши чувства очищены, вы можете видеть его форму. Безопасно. Если чувства не очищены, это опасно для нашего существования. Потому что вся наша жизнь зависит от того, как мы относимся к Богу. Главная вещь, что человек не должен совершить оскорбление в эту сторону. Как бы бунт поднимать в эту сторону. Или враждовать в эту сторону. Это так, как заплевать в небо, плевок упадет в руку. Итак, мы сейчас говорим о разуме. Какая связь разума и вожделения. Поэтому мы сейчас будем поговорить о мужчине и женщине, о их устройстве, психологии. Здесь у нас мужчина, здесь женщина. И у каждого есть два полушария мозга. И функции. Одно отвечает за разум, и другая – это чувство эмоций. Но с временем всего и так сейчас понимаем. В целом, психология человека. Два повышения, функции, чувственная сторона рациональная, и другая сторона рациональная, разум. И у мужчин и женщин разные единицы, разная глубина этой способности, как выясняется экспериментально, и в жизни мы это видим. Что мужчины, мы их возьмем за единицу возможностей, то у женщины получается 9 единиц. Большая очень разница. В глубине чувств и разума женщина превосходит мужчину в 9 раз. Но причем это обобщенное понятие, потому что есть более конкретное описание этого всего, в чем конкретно и насколько конкретно цифра разная. Например, женщина в 4 раза не может терпеть голод, чем мужчина. В 4 раза труднее терпеть голод, чем мужчина. Тут как бы детали. Но в целом, сейчас скажем, 9 единиц в целом, если взять, женщина глубже устроена, чем мужчина. Глубину переживаний и труднее справиться с этим, то женщины больше подвержены как бы вот этим вот влиянием пороков и опасности. Женщины оберегают от пороков, потому что это опаснее для женщины в 9 раз, чем для мужчин. В нашей культуре, когда есть эмансипация, если муж изменился, он говорит, я теперь тоже имею право тебе изменить. Но это разные вещи. Для мужчин и для женщины это разные совершенно вещи. В 9 раз разница. Поэтому к женщинам более строго относятся в личной культуре. Они под защитой находятся. Под защитой от незаконного секса. Не должны быть легко доступными, потому что в этом заключается их сила в чистоте. Они имеют 9 единиц, когда целомудренно. Думает только об одном мужчине всю жизнь. У нее 9 единиц и способности мистические, целительство, дар видения. Она знает, как пробудить потенциальную возможность своего мужа. То есть она вдохновляющая сила, мощная вдохновляющая сила для мужской стороны, у которой всего лишь единицы эти возможности. Эту глубину восприятия он черпает от общения именно с женщиной. Мужчина вдохновляется женщиной. И действует после этого. То есть, если нет такого вдохновения, он не будет идти. Он сам по себе с этой единицей склонен больше к отречению, чем к какой-то деятельности. Склонен просто жить под деревом. Если нет женщины, нет такой связи, нет такого вдохновения, ему это не нужно. Поэтому для мужчины, если у него разбитая жизнь и любовь утрачена, то у него утрачивается и карьера, и профессия, он как бы ко всему этому слабеет. Ему нужна эта поддержка. 9 единиц. Но это в том случае, если он нашел жену целомудренную и преданную ему. Но если женщина имеет много отношений с мужчинами, или думает о многих мужчинах, эта единица, эти 9 единиц уменьшаются, делятся. И вообще эта цифра известна сейчас. Современные психологи находят 1,5-2 единицы разницы между мужчиной и женщиной. Вот. То, что мы имеем сейчас в стране. Женщина почти не отличается от мужчины внутренним миром, глубиной. Потому что культура, которую мы сейчас как бы наследуем уже с Запада, она не целомудрена по своей сути и направлению. Поэтому женщины теряют могущество и становятся более легко доступными. И остается у них одна привлекательная сторона, уже не внутренняя, а внешняя форма. Мужчина привлекается сейчас большей частью формой женщин, красивой должна быть женщина. Все хотят красивую женщину, мужчину. Чтобы она выглядела, чтобы не было талии, там все вот эти вот формы необходимые, его привлекают. У каждого свой вкус есть к этому. Поэтому говорится, что в нынешнее время веда предсказывается, что в нынешний век кали брак устроится исключительно на сексуальной основе. Пока они нравятся сексуально друг другу, брак будет поддерживаться. Как только это желание ослабнет, они будут расставаться. Искать нового партнера. Муж и жена, описывается, это одно тело. Не может быть другого партнера, если это муж и жена. Это, если мы видим мужчину и женщину, только в этом понятии можем сходиться или расходиться. Но если мы видим мужа и жену, сейчас объясню, это совсем другое понятие. Это положение. Это должность, это ответственность. Разводов быть не может. Даже как между матерью и сыном не может быть развода. Тем более между мужем и женой не бывает развода. Но поскольку мы утратили понимание вот этой ответственности, долга и положения, остается лишь внешняя привлекательность, связь, вожделение, то мы легко встречаемся, легко расстаемся. Заметьте, в культуре, в которой мы живем, песни только об этом все. Их тысячи, миллионы песен по всему миру. Как мы встретились, была любовь, а потом расстались, любовь прошла. Все это стало нашей культурой, нашей модой, повседневной, как бы нашим поведением. Культурой вожделения. Хорошо. Кроме этого, как они функционируют у мужчин и женщин, эти два полушария, тоже есть разница. У мужчины что-то одно. Если он включает разум, внимание. Он йог по своей природе, видите? Внимание переключает на разум, его природа йога. Чувства постепенно устраняются у него. Не мешают. Так устроен автомат. Если вы, мужчины, переключаетесь в позицию разума, ваши чувства постепенно устранятся вовсе. Вы станете очень жестким судьей. Вот что появляется у вас. Разум что появляется. Причем холодный, жесткий разум. Решительный. Что вызывает страх у женщин. Я объясню почему потом. Но если мужчина переключается в область чувств, возникает ку-йога. Это йога, это разрыв с разумом. Разум устраняется. Или я забываю, что хорошо, что плохо. Как мужчина, я подвержен влиянию женщины, чувственная сторона, вожделение может вспыхнуть, и я теряю разум. Это кроме мужчины. Разум как бы отключается. И веды говорят, что это уже не мужчина, а джада, придурок. И вы сами жизни знаете, что это именно так, что мужчина охвачен вожделением, он начинает там пить что-то, там шутить, блудить, не знаю, там балагурить, вот он начинает каким-нибудь странным, придурковатым немножко. И вот тогда ему старшие говорят в народе, что, какое лекарство от этого? Женись. Тебе нужно остепениться. А кто тебя остепенит? Женщина в должности жены. То есть она может контролировать твои чувства. Жена. Женщина не может. Жена может. Жена принимается и муж для того, чтобы ограничить общение с противоположным полом. Называется брак, ячейка отношений. Вот вам можно, а другим нельзя. Потому что мужчина, он пуша, он хочет со всеми женщинами красивым общаться. Это природа автомат, материальная природа автомат. Он на любую женщину красиво смотрит, с вожделением, ему нравится. Голая женщина, любая, подойдет, посмотреть тоже можно. То есть мужчина склонен вот к этим чувственным таким вещам. Поэтому брак, поскольку мужчина не может сам контролировать чувства, он женится, и жена имеет власть над его чувствами. Разум. То есть жена заинтересована больше, большей частью в ее разуме, чем даже в чувствах. Потому что она несет как бы ответственность сознательно за цель, жизнь и процесс. Жена отвечает за совместную жизнь. Знает, помнит. Если мужчина может забывать всего вот этой своей природы, жена регулирует. Говорит, дорогой, пора на работу, разум включает. Все уже готово, я погладил, я приготовила. Все, пожалуйста, пора мне праздновать работу. Она ему напомнила. А потом позвонит на работу, скажет, дорогой, пора домой. Ну-ка, послушай, что там Маша тебе скажет. Ты тебе, папа, о, все, бегу на работу. Что-то проснулись все разом. Да, я забыл. Мужчина склонен забывать про 8 марта. Иногда он забудет еще про что-то. Женщины знают эту склонность. И не понимают. И в силу вот этой его изменчивой природы, чувств и разума, он очень разный, контрастный мужчина в поведении. То жесткий, то любящий. То жесткий, то любящий. Поэтому жена, жена с таким человеком, она постоянно думает, так любит или не любит. Любит или не любит. Вот говорит, что любит. А потом такое скажет. И такой грубый бывает. А потом снова любит. Что ж такое? Так же любит. То есть она будет сомневаться в его любви всегда. Поскольку не знает, что мужчина так устроен. Это его природа. Поэтому ей, говорится, ведет, нужно подтверждение от мужа регулярно. Что любит? Какие? Ну как дети вот делают? Женщины и дети на одном уровне. Девять единиц, девять, вот эти желания очень сильные, как у детей. Если делает подарок, значит, все. Внимание обращает, значит, все. Поэтому раз в месяц написано предписание для мужчин, раз в месяц подарки дает, не раз в год. А раз в месяц какое-то внимание уделяет и что-то дарит. И женщины будут поддерживать это чувство, что есть связь, есть йога, я нужна, все хорошо, он любит, все нормально. Это предписано для мужчин, потому что они об этом забывают. Есть предписание. Делают так. Мужчина может не знать, но если он будет следовать, то будет все очень хорошо. Видите, есть столько правил предписаний прекрасных. Нам только нужно следовать эти правила предписания. А мы упрямы, мы бунтари. Мы склонны говорить, а кто это знает, а кто это сказал, а почему это так, а я не хочу. Мы еще дети совсем. Мы еще не понимаем законы мироздания и смысл священных писаний. Мы не знаем Бога. Но если мы просто последуем заповедям и предписаниям, то эти всегда будут хорошие дела. Мне нужно будет не разводиться, не сражаться, не толкаться локтями в жизни, не обижаться, обвинять кого-то. Если мы знаем законы жизни, следуем им, не будет таких препятствий себе. То есть для этого даны веры, или священники. Именно для того, чтобы умиротворить общество и привести на уровень стабильного счастья. Но поскольку сейчас люди игнорируют все предписания ведических священных книг, мы не можем найти выхода. А других законов нет. Мы же опираемся сейчас на свои законы, которые мы выбираем. И вот результат. Ничего не понимаем. Мы ошибаемся, мы люди не ходимся. У женщины 9 единиц и функционирует один. Полушарие тоже по-другому. У нее очень как бы вибрирующее сознание. Как бы, может быть, что одновременно разум и чувство работают примерно так. Да, вибратор. Внутри у женщины вибратор. Она никогда не может быть спокойной. Потому что ее разум и чувство 9 единиц, и она все понимает, все чувствует, все знает, все чувствует, только не знает, что же делать, что же делать, что делать. Именно поэтому ей нужен мужчина. Не только как мужчина, но как муж именно, потому что он будет решать что-то. А влияет тогда. Что вы делаете, что вы делаете? Так или так, так или так, так или так, так или так. И он так не может вместе с ней перетекать. Ему это просто невозможно. Он чувствует какую-то проблему. И тогда он просто мужскую природу равно включает. Молчи, стой, я понял все. Будем делать так. Я решил, теперь все. Потому что он ее пугает. Он боится жена мужа своего, когда у него разум, жена боится. Но он может быть жесткий, даже ударить может. Даже убить может. Если разгневает его не вовремя, он может вот даже так поступить. Женщина тоже хорошо знает, что мужчине нужно злить. И он говорит, делай так, я решил, все, добилась своего, при этом она говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Я все равно беспокоюсь, все равно продолжает беспокоиться. Но интересно то, что когда он поступает так, решил и ошибается, она говорит, а я тебе говорил. Или не ошибается, это я говорю. Она замужем, защищена, все. Женщина защищена. Она замужем, она беспокоит мужа постоянно, но общество не беспокоит. А одна незамужняя женщина беспокоит все общество, говорится. То есть женщина не замужем, это как раз проблема. нынешняя проблема, что сейчас много женщин, которые не устроены в личной жизни. Это огромная социальная проблема. Сейчас бизнес-леди, там все такое, еще женщины не пытаются заменить мужчин. Это ложная одежда. Женщина должна научиться быть женщиной. Мужчина должен научиться быть мужчиной. И вместе, когда они используют природу правильным образом в служении друг другу, они могущественны. В этом вся сила как бы нашей цивилизации, успеха. Это реальность. Итак, счастье мы испытываем исключительно самое большое в общении между мужчиной и женщиной. Но и страдания из того, что мы источники самого глубокого. Это может быть успехом, а может быть великой неудачей. 50% у нас есть шанс. Если мы применим туда знания в своей семье, будет успех. Если не применим знания, будет неудача. Знаете, в чем неудача? Дело в том, согласно законам Вселенной, что уклад семейной жизни не последний человек. У него еще есть две обязанности выше этого. Сейчас люди об этом не знают. И он говорит, это вот моя единственная ответственность, семья и дети. Все. Это вершина цивилизации, вершина моей деятельности. Нет, это лишь небольшой этап моей жизни. 1/4 часть жизни, моей жизни, семейной жизни. 3/4 человек должен жить вне семейных вопросов. Вне этой семьи. Первая часть жизни ученичества, он не имеет своей семьи. Он всегда родители живет, но у него своей семьи нет. Его поддерживают, чтобы он мог учиться. Именно поэтому сексуальное желание у человеческой особи просыпается не так рано, как у других млекопитающих. Для обучения. Как только просыпается сексуальное желание, он уже не годится для обучения. Ему нужно просто навыки профессиональные. Все. Поэтому, когда у детей стимулирует вожделение, это вот сексуальное воспитание в школах, или фильмы нерадно смотрят, или начинают заниматься искусственными методами удовлетворения гениталиях, где детей обучают эту культуру, они не подлежат уже воспитанию и обучению. Ни этики, ни морали, ни религии. Только навыки, как зарабатывать деньги, как считать, как компьютерные игры, как вот эти вот чисто навыки. Поэтому детей берегут до 16, 18, 20, 25 даже лет иногда, чтобы они не соприкасались с сексуальными объектами чувств. Девочки и мальчики отдельно обучаются в этом возрасте. Их можно обучать глубоко. Чему хотите? Высоконравственные дети. Это древняя культура, мы от нее отказались уже. Еще в старой России она существовала. Позже люди не знали, потеряли эти знания и решили, а какая разница? Давайте вместе получать, даже интереснее. То есть просто они не понимали это физиологию, это психологию, это устройство. И теперь мы видим результаты, что в школах уже с 5 класса начинаются сплошные игры. И проблемы с учителями, серьезные проблемы, потому что самое трудное с 5 класса обучать детей, которые просыпались уже интерес к противоположному полу. Активизируется. Не говоря уже о студентах, там целая клоака этих отношений, в общежитиях, в аудиториях. Они одеваются с вызовом, девочки приходят туда, как вы можете в такой атмосфере мальчика вообще учить? Они начинают бравировать, начинают огрызаться, начинают показывать свой характер, героизм. Ну как, глупо, как дети, как юноши. Потому что девочки рядом с голыми ногами сидят. И вдохновляют их на героизм. А он там не нужен в этой среде. Он нужен в другой среде совсем. Поэтому, когда мы воспитываем детей, мы должны знать, как поддерживать культуру в семье. Не сексуально. Вы не сможете воспитать хорошего сына, мамы, если вы сексуально выглядите. Он вырастет похотливым, глядя на мать. С матерью не может вступать в сексуальные отношения. Но он начнет это делать с другими, глядя на мать. Вожделение, как огонь, вырастет, может перескочить с объекта на объект. Поэтому в семье совсем другая культура, материнская, отцовская, сыновья, дочерняя, сестринская, братская, там чистые отношения. Никогда дети не должны видеть сексуальных отношений родителей. Это культура фактически храмовая, смотрите. Религия – это семья, потому что там нужна чистота. Мы же создаем будущее как? Через детей. Все, что вы вложите в детях, проявится в будущем. Сегодняшний мир – это продукт наших усилий в прошлом. Дети в будущем. вся наша жизнь, все наши самскары, умонастроение, все влияет в рожденных нами же детей. Потому что от умонастроения в мизичахе зависит качество рожденного ребенка. Ум – могущественная сила. Итак, отсюда ясно, что для мужчины прежде всего, важнее всего поддерживать разум. И также иногда иметь чувственную сторону, недалеко как бы от разума, потому что чувства могут завести в плохие вещи, недалеко от разума. Это в рамках семьи отношения мужчины, мужа и жены. Просто женщина – это дороговато, а жена – это дверь спасения. Просто мужчина – это дороговато, а муж – дверь спасения. Это священное отношение. То есть, видите, божественное отношение. Приглашаем Бога в свою семью. Муж и жена для своих детей представители Бога, говорится. Это преемственность знания, это традиции, опять же, которые мы потеряли в какой-то момент времени. Поэтому сейчас мы имеем дело со статистикой примерно 70% разводов. Когда я сказал об этой цифре индийскому послу в одном месте, он перепросил меня два раза. 7%? 70%? Простите, я не понял. Еще 7% имеется. Нет, 70, ну так, это же конец цивилизации. Ваша же общество разрушено. 70% развода. У вас не существует семьи, все, у вас не существует государство. Разложение. Что все зиждется на благополучие, на семейных традициях. Религия – это семейные традиции. А мы думаем, что это конфессия. Специализация. Ну, кому нужно? Мне не нужно. У меня свои задачи, семья, работа. Мы забыли, что религия – это семья. Смотрите, возьмите любую заповедь религиозную, она применима к семье, именно к семье, прежде всего. Вы сразу заметите, о чем речь идет. Не прелюбодействуй, семейная заповедь. Не кради, семейная заповедь. Не лги, семейная заповедь. Не убей, тем более. Вы не можете убивать своих родственников. Как раз это является как бы основой цивилизации. И вот этот принцип семьи, говорится, нужно просто распространить на все общество постепенно. Вот она культура, вот она религия становится, как конфессия уже. То есть, если мы не можем построить семью, мы не можем построить общество. То есть, принципы не навязаны, они естественны, с которыми мы согласны по отношению к себе, во всяком случае. Мне не нужно убивать, мне нужно любить, мне не нужно обманывать, мне не нужно... Красть у меня ничего, не нужно мне завидовать, мы к себе абсолютно применяем те же самые заповеди, даже не читать книг. То есть религия в сердце человека находится, смотрите. А мы думаем, что это конфессия. Я думаю, в какую конфессию идти, а может никуда вообще не идти. Да вот так заглянуть. Здесь все находится. Вот, хотите познать Бога? Давайте обретем сострадание. Давайте учиться совершить жертву любви. Вот это семейный принцип, примерим. И постепенно мы сможем видеть сердцем, кто это Бог. Это живое существо. Он имеет также разные формы. В материи есть вселенская форма, можно видеть это все. Вселенная – это тоже его тело. Но изначально это живое существо, которое имеет свое бытие, независимо ни от кого. А человек по образу и подобию, как отражение божественного принципа. Человечество, говорится, это его обитель. Потому что человек по образу и подобию создает. Он очень близок к Богу. Самое близкое к Богу существо – это человек. В этом его именно главная особенность и ценность существа. Он может познать абсолютно все. И получить божественное знание. И победить вожделение животную природу. И подняться на другой уровень цивилизации. Россия сейчас очень активно идет в этом направлении. Россию сейчас можно выделить из всего мира. Что сейчас в России колоссальный интерес к божественному знанию. Сейчас практически все разумные люди мыслят в этом направлении. Кто-то начинает, кто-то уже размышляет, кто-то уже что-то принимает. То есть очень серьезно все к людям относится. Россия возрождается. Я думаю, не только я думаю, что Россия без божественного знания обречена. У нас почти нет другого выхода, это хорошо. Как принять божественное знание. Это просто необходимо сейчас. И если продолжать эту тему, то каких-то конкретных вещей, практика, утро должно предназначено для медитации, для божественной деятельности, для божественного сознания, день для практической деятельности активной, а вечер для общения, приятного дружеского общения, когда люди делятся реализацией, занимаются творчеством тоже. Так можно проводить каждый Божий день. Не забывать об этих трех вещах, не упускать ничего в своей жизни. Не нужно слишком долго спать утром, и не нужно слишком бодрствовать вечером для чувственных наслаждений. Вечер — это время чувственных наслаждений и всего нехорошего. Так же и ночь, как мы там все бухаем. Утро — это время пробуждения сознания, не только тела, но и сознания. Тело-то мы пробуждаем и с трудом несем его на работу. Но безрадостно. А это означает, что мы не проснулись. Пробуждение означает глубокая радость. От чего? От осознания своей природы. Это утренняя обязанность каждого человека. Мы же просыпаемся, умываемся, омовение принимаем, мы же очищаем тело. Зубы, там все, что нужно, белье чистое берем, так, так. А ум? Тоже нужно умыть. То есть пробужденный ум – это, естественно, наша радость жизни. Это духовное состояние. И вот в этом состоянии мы начинаем свою работу. Представьте, если приходим на работу, там все радостные. Все добрые. Но это же правильно, это же хорошо. И, конечно, вам хорошо, приятно делать какие-то вещи полезные в этом состоянии, вы позитивно мыслите, вы что-то полезное сделаете, вы сами себя улучшите. Но если вы каждый день идете устал, угрюмым, расстроен, обиженным на работу, кого же делать счастливым? Качество. Мы не сможем передать эти качества. Мы, конечно, выполняем свои функции, но мы не приносим счастья никому этим функциям. Даже если вы повар хороший, представьте себе, вы готовите хорошую пищу, чтобы кормить людей, но вы это делаете в угрюмом состоянии. Эта энергия с пищей передается этим интуиции. В древней культуре только священнослужителю. И делали священную пищу, потому что от этой пищи есть сознание всех людей. То есть мы не можем есть пищу, просто приготовленную ради денег, или поданную без уважения, без любви, без каких-то специальных энергий, внутренних, духовных. Потому что пища – это аккумулятор энергии, который те, кто ее готовит на армию. Можно сдать суп кому-то, минимальную передачу кармы, почти никакой кармы не передает. Но как только этот фрукт порезает пополам, уже карма увеличивается, когда вы кормите кого-то. Вы уже кормите с собой каким-то настроением. Если вы же приготовите что-то искусное, еще и на огне, еще и зерновое, то это уже такой аккумулятор. Поешьте. И вы почувствуете это состояние. Когда мы начали практиковать вот именно приготовление пищи, освященной пищи, это был 1985 год, когда я впервые попробовал священную пищу, собственно, у меня был переворот сознания по этой причине. Вот по этой причине я сейчас нахожусь на сцене и говорю еще. В 1985 году я попробовал когда-то священную пищу. На программе, секретной программе подпольной, в то время йога тогда преследовалась, вегетарианство преследовалось, для здоровья считалось. Было сложно в те годы. И мы стали женой готовить священную пищу. И однажды нам сказали старшие бхакти-йоги наши, что завтра будет программа, все, кто повторяет уже мантру, медитирует, могут что-то приготовить и принести на общий стол. И мы оценим качество этой пищи. Это очень интересно. Надо приготовить так, чтобы оценили. Ну, с большой ответственностью, даже старшие группы плохо приготовили, они почувствуют все наши мысли в этой пище. Сказать какой-то процесс метрический. Сейчас эта пища откроет все про нас. И жена готовила какие-то сладости, она делала там молочный порошок, там с сахарной пудрой, с маслом, что-то там с каким-то розовым маслом. Хорошо это делает. Но эти конфеты в форме шариков налепила, они были слишком мягкие, они лежали и растекались. Много масла. Я говорю, слушай, ты такой видишь, как вообще? Ну, кто-то все вместе его принесел. Она, нет, она взяла, там перенесила все это, заново там туда еще порошка добавила, то есть кто-то еще там стала думать, еще накрутила, теперь они все рассыпались. А опять она все это перемешала, опять там делает. Да ладно, босс, не можем, мы уже опасны, ну вот что уже делать, ну не получилось, ну бывает, ну давай принесем то, что есть. Она, нет, сделай это. Сделай все. И вот мы приезжали, эта программа, там на самом деле все приготовили, там кто что мог, там такой стол был разнообразный, все пищи освещены, приготовлены, по всем правилам, кто как мог, и старший. Значит, дегустирует. У них есть рецепторы, есть сразу, у них тоже опыт, активирует. Этот старший подошел, он понял, что-то пробовал, и взял эту конфету. И мы слышим, раз. Мы точно знаем, сейчас все поймет про нас. Как же нацелит? Но зато положил в рот. Я сказал одно слово. Настойчивость. И всякий раз, когда мы готовили, они же точно определяли. Точно. Но с тех пор я всегда пищу себя готовлю. Это ответственно. И вот если вы готовите на самом деле с любовью эту пищу, предлагаете ее Богу, представьте, а потом приглашаете гостей и угощаете, это всегда будет праздник без вина. Не нужно вина, вы сейчас забудете. Это совсем другого рода опьянение, такое благородное, глубокое, внутреннее, духовное опьянение, счастье. Вам будет противоестественно пить спиртное на Новый год. Я говорю, завтра, кстати, Новый год поздравляю. Может быть, кому-то мы испортим праздник, я не знаю. Потому что без спиртного Новый год, ну никак не мыслится, потому что даже президент России, он встанет с бокалом шампанского или скажет тост, или нужно выпить, правильно? Не пейте. Вот как Новый год проведете, так и проживете все. Давайте вот этот Новый год не будем пить. Вообще ничего, не шампанское. Давайте освященную пищу сделаем. Предложим Богу, как вот можем. Приблизим гостей. И посмотрим, что получится. Проэкспериментируем. Один хотя бы год. Небольшой период, правильно? Один год в жизни, один день даже в жизни. Давайте даже сделаем так. Если вот вы угостите, предложите, не сработает, то вы знаете, как это уходит. Но я уверяю, что сработает. У кого-то точно сработает. Я абсолютно, что у меня сработает. С тех пор я вообще не прикасаюсь ни к мясу, ни к спиртному, ни к чему. Сработало. Не потому, что я такой волевой, я не волевой человек, обычный человек. Мне все с трудом доставалось. И в школе я плохо учился. Интересно, не имел знаний никакого. Я не ученый человек. Но, а что дальше? Трансформация откуда? Вот контакт с духовной энергией. Все. И я уверен, что абсолютно каждый человек, если получит этот контакт, будет может творить необычные вещи. Это дано каждому человеку, избыточно на этом месте. Мы просто учимся им пользоваться вот немножко по-другому. Все в мире священно говорится. Абсолютно все в мире священно. То, что мы используем в служении Богу. Это наша жизнь тоже священна, если мы занимаемся служением Богу. И дети наши тоже священный, брак священный. Так, чтобы победить во зле. Какой вывод из этого? Уже через короткое время, 5-10 лет брака, в таких отношениях, начинаете понимать, что ваша жена не просто женщина, она душа. Если вы это понимаете, вы ее ни на что не променяете. Ни на какую молодую подругу, ни на какую любовницу. Ни за что. Вот это нужно постичь, чтобы изучить. Если мы этого не изучим, ну что делать? Ну, не нравится мне больше. Охладили чувства, утомились мои чувства, надоело все. Вот я ее 100 раз вот вижу каждый день, эту жену, ее уж характер, привычки, знаю, уже наизусть. Все интересное, природа изучена, все уже изучено. Интересно, на самом деле. Ради чего жить? Вкус ты должен быть. Но если мы познаем друг друга глубоко, никогда не иссякнет этот интерес. Мы даже к Богу вернемся вместе. На пару. Вот это священный союз. А от Бога он дается, и к Богу он приходит. Поэтому разводы – это искусственное изобретение. Это вообще какая-то нелепица. Люди приходят в ЗАГС, чтобы расписаться, и в том же ЗАГСе могут принести. И что для этого нужно? Просто сказать, вы согласны, вы согласны. И вас распишут, распишите. Все, муж и жена. Вы же согласны? Согласны, нет. Есть пару свидетелей, что вы согласны, роспись, печать, все, муж и жена. А теперь хотите развестись? Есть причина. Ну все, распишитесь тут, печать, произведем. Кто принимал эти глупости? Они совершенно не понимают, что такое семья, что такое муж и жена, что такое наследство, что такое традиции, ради чего это все делается. Поэтому многие люди думают, зачем вообще брак так организовывают? Гражданский брак. Зачем с этим формально? Хотим живем, хотим расходимся, мы сами решаем. Просто мы же сами решаем. Зачем это подтверждение свидетельства? Нет больше скрепляющей силы, нет религии в упадке. Поэтому нужны знания, не просто религия. Нужны знания, и которые проникают в сердце. Вот это уже религия. Не просто страх в ад пойдешь. В сердце. Открыть сердце, получить эти знания. И мы сможем жить. Жить на этом уровне. Каждый может победить в отделении при помощи божественного знания. Не нужно быть сверхчеловеком для этого. Просто нужен быть человеком, который имеет разум и свободу выбора. Сейчас мы уже наводим на сцену, чтобы спеть Баджи Мэйс. Итак, у нас есть время на вопросы. Сколько? У нас есть немного времени на вопросы. Душа болит. Что делать? Значит, хорошо. Значит, душа есть. Если она болеет, значит, она существует. Гораздо хуже, когда уже не болит душа. Но если вы обратитесь к этим вопросам к психиатру, он скажет, что это. Ну, например, на таблеточку и все пойдет. Со мной было такое когда-то. Я вот так же не знал, кому пожаловаться тогда. Было давно, в советские времена, мир атеизма. Представьте себе, вообще о Боге никогда не слышал, я никогда не был религиозный человек. Но тут вот душа, это болит. Я не знал, что это душа. Ну вот каждое утро у меня просто дрожь какая-то была. Спокойствие, волнение, какая-то болезнь на причине. Позже, когда встречал людей, вот уже, которые, знаете, вот, асоциально, вот они жаловались на то же самое, что я не мог себе представить, что я всю жизнь буду ходить на работу, допустим, меня просто трясло, я не мог справиться с этим. И это одна из причин, почему я стал наркоманом, или хиппи, вот, в Америке, в России тоже. Вот это волнение, вот эта вот душа болит, вот это какое-то расстройство беспричинное, потому что какая-то бессмыслица, мне кажется. Есть такая категория людей. И когда мне началось это, я не знал, к кому обратиться, потому что я боялся, что сочтут, что это какая-то психическая болезнь. Я опасался этого. Поэтому я спрошу его. Ну, он еще не доктор, учился в медицинском институте. Как бы будущий врач. Я подумал, вот я спрошу про студента, или про студента, другого. Он сказал, все очень просто, я скажу, что нужно делать. Каждое утро нужно стопку, коньяка и все. Я даже по тренам пытался это делать. Я чувствовал, что да, это проходит, но и какое-то отупление, что-то мне не очень нравилось, потому что то состояние о чем-то говорило другому, что нужно что-то сделать в жизни. Как-то изменить что-то, а что я не знал, почему, то есть причины. Конечно же, я нашел ответ уже в знании, позже. Я думаю, это беспокойство меня сопровождало в сердце не случайно, но мне привело к каким-то вот вопросам. Хорошо, что болит душа, но почему нет? Но нам нужно дать пищу еще. Не надо, чтобы она болела просто. Чтобы она жила. Счастье было такое. Не какое-то, а настоящее счастье. Уже в сад вагоне мы испытываем реальное счастье. В гоне страсти мы лишь иллюзию счастья, как ну, надежду какую-то. Как, может быть, что-то достичь можем, веру какую-то поддерживать. А в невежестве мы просто не различаем, что счастье, что несчастье. Нам все кажется одинаково. Безмысленно существует. Поэтому, когда душа болит, это значит, ваше стремление есть к истине, к познанию. Потому что именно душой и сердцем мы понимаем такие вещи. Как часто должен быть секс? Хорошо? Если можете, вообще не будет. Если можете, кто-то. Я знаю, что кто-то может. Небольшое количество людей склонны к этому на самом деле. Я знаю таких людей. А природа не склонна безбрачным людям. Это обычно мужчины, очень сильные, решительные люди, очень целеустремленные. И благодаря этой решимости и высшей цели жизни они способны на это. Но их единицы не для всех. Обычно нужно регулировать. Почему умственная нагрузка? Эта энергия поднимается вверх, когда она не так беспокоит. На осмысление используется. Заметьте, что юноши, мальчики, девочки, еще не вступавшие никогда в эти отношения, они склонны размышлять о смысле жизни. Всегда они вот интересуются глубоко. Им очень интересно обсуждать на эти темы, потому что интеллектуальная энергия может подниматься снизу вверх. Когда человек испытал это чувство, как вот наркотик уже, это чувство, как вожделение, его опускает сознание вниз. Вольно-невольно мысли постоянно возвращаются к этому. Как психологи утверждают, что каждый здоровый мужчина через каждые 1,5-2 минуты, чем бы ни занимался, вспоминает какую-то женщину или какую-то часть женщины. То есть у него это циклично, как бы запущена эта цикличная программа, потому что он уже включился в эту программу сексуальную, и ум начинает как бы вот привязался как бы, в центре сексуального желания, вокруг области ума. Вот, поэтому если вы знаете метод, как это возвысить при помощи правильного общения, при помощи использования разума и других энергий, в этом потребности на самом деле нет у человека, это просто возбуждение. Ну правда же, вот вы спокойно, нормально сидите. Но можно возбудить человека, и все. Это можно просто возбудить. Он вот только что нормально, спокойно чем-то занимался, но можно возбудить его объектами, словами, касаниями, определенным поведением. И все, на ваших глазах тоже трансформируется. Только что был абсолютно спокоен и здрав. И как это наблюдается в своих семьях? Вот был хороший мальчик у вас. Просто потрясающий мальчик. Вот встречался с этой девочкой, смотрите, как устал. Может быть, это черная магия? Нет, это рождение. Вы не узнаете его вообще? А вот девочка была золушкой. А вот эти мальчики вообще потрясительные. Да она просто враг своих родителей. Что делать? Такая перемена, посмотрите. Невероятно. А что, вожделение? От любви до ленивости один шаг, это из-за вожделения. Поэтому культура заключается в том, чтобы скрывать эти вещи одеждой, красотой, речью, манерами, культурой, философией, знаниями, профессиональными способностями, талантами. Вот он вот человек проявляется, вот его высокая природа проявляется. Так это та же сексуальная энергия, просто идущая вверх. Или то, что мы называем йогой. Медитируйте. Утром нужно заниматься медитацией. И сексуальные отношения раз в месяц, не чаще в семье. Это золотой стандарт для семьи. То есть мужчины будут сильными. Если будут следовать этому правилу, стараться. Станут очень решительными, то есть разум сильнее будет, решимость, целеустремленность, то есть это даст им. Но если есть смысл и цель жизни, тогда это приложимо. Поэтому мужчина без высшей цели жизни не способен использовать разум. Ради чего? То есть вот, не курить, не пить, там. Я здоровым умру тогда просто, или больным умру, только какая разница, если я просто умру, смысла-то нет. Такова распространенная философия. Раз живу, бери как можно больше, зачем все эти ограничения. Так вот, нужно понять эту вещь, что мы не раз живем. Что мы ответственны. Следующий. Нельзя мыслить одноразовой жизнью. Противозаконно, почему же? Это ни к ничему хорошему не приведет, ни к какому выводу такого мышления. Нужно нести ответственность за свои поступки. И в этой жизни, потому что ты что посеешь, что пожнем в следующей жизни. Мы ответственны, всегда ответственны, поэтому зная эти вещи, мужчина, несомненно, сможет действовать на другом уровне. Сознание и сила уже будет другая у человека. То есть без смысла жизни мы не можем рассматривать человеческие пороки, они непреодолимы без высшего смысла жизни. Ни пьянство, ни наркомания, ни курение, ни проституция, ни что угодно непреодолимы, пока не появится вот этот высший духовный смысл человека, он дает ему силу. Откуда приходит к женщине желание родить ребенка? И как быть, если сомнения и страхи перевешивают это желание? Брак – это защита для женщины. За мужем, как за каменной стеной. Если нет такой защиты, женщина всегда будет бояться. И за детей, и за будущее, за все на свете. И за свое здоровье, и за свое одиночество. То есть в браке ответ, в хорошем браке. Но если такого брака нет, и женщине приходится принимать ответственность самой, не уверена в муже, или муж, допустим, не хочет ребенка, а она хочет ребенка, тоже это называется, тоже слабеют обе половины. Как правило, есть исключение, но правило таково, что женщине необходим ребенок. Почему? Для развития это очень важно. Дело в том, что в силу 9 единиц она в 9 раз ей труднее меняться. Она практически неисправимое существо с этой точки зрения. Если она получает какой-то порог, прививается, ей очень трудно исправить. Мы знаем, что такое алкоголизм, что такое женский алкоголизм, это слышите. Это наркомания, чего угодно. Женщина может один раз оступиться в жизни и не подняться больше. 9 единиц. Говорите, что ее вдохновляет измениться только одна сила, это любовь. Это ее единственная возможность освободиться от ложного эго и возвыситься. Это любовь. Любовь к ребенку, любовь к мужу, особенно любовь к детям. Просто материнство ее уже делает самым святым существом на свете. По природе вещи. Мать – это самое святое понятие, потому что это самое бескорыстное существо. Отвечает ребенок, не отвечает ребенок, она все равно будет им заботиться. То есть это природная святая по отношению к своим детям. Поэтому в этом смысле это просто необходимо. Воспитать, родить и воспитать хорошего ребенка. Для этого нужно не только любовь материнская, но и разум также материнский соответствующий. Образование и смысл вложить в него. То есть много ответственности. Это большое развитие для человека. Трудное, но большое развитие для человека. Поэтому с этой точки зрения важно. Но бывает так, что невозможно родить ребенка по некоторым причинам. Тогда, говорится, вы должны стать матерью для других со временем. Наставником. Как мать Тереза, это уже вот такие категории материнства, которые существуют. Собственно говоря, Веда что говорит? Что любой старший человек над вами является для вас как бы в родительской расе. Любой. Дядя, тетя, даже на улице, дядя и тетя, вы с ними как с родителем общаетесь, я не знаю, как с ребенком общаетесь. Близко культурировал так. Что родительский принцип широко рассматривался. Любой взрослый человек на улице скажет, что дети, чужие дети, делают что-то не то. А там родители могут дать им наставление, любой прохожий. Я еще жил в такой жизни. Если я ребенка бежал куда-то зимой, замерзали, мы знаете, там иногда вот так вот бегали на севере. Всегда встречная какая-нибудь тетка или дядя, неважно. Видели это, подходили, снимали рукавицы, растирали ладони там, без спроса. Прямо снег, щеки растирали, отогревали неделю боятся. Это было. Как родители относились? Все старшие. Поэтому мы можем восполнить это просто благодаря культуре. Если же мы замкнуты на своей жизни, ну тогда бывает неудача в моей жизни, тогда крах в обществе. Нет у меня применения этому всему. А в семье не получилось, я с таким крахом. Но если у вас есть знания духовные, вы всегда будете для кого-то отцом и матерью. Обязательно. Человек говорит, что сын или дочь нужно иметь родив, либо дать кому-то духовное посвящение в знания. Это та же самая разница. Поэтому, если вы не можете родить ребенка, то вы просто обладаете знаниями, даете наставления, кого-то обучаете, это тоже родительская раса. Вкус тот же самый. Я все жду какого-то явного знака, чтобы понять свой путь, в том числе и духовный. Подскажите, пожалуйста, это ожидание является иллюзией или какой-то знак должен прийти? Не какой-то, не ожидайте какого-то знака. Это от ума, умозрительно. Можете ошибиться, пожалуйста. Должны слушать свое сердце. Там есть такое. Потому что абсолютная истина не в словах того, кто идет, встал на этот путь. Есть в словах абсолютно истина. Но подтверждение мы получаем только изнутри своего сердца. Пока наше сердце не принимает, мы не получим знания. Знак нужен там. Например, у меня есть духовный учитель. И однажды он сказал, что после принятия пищи дважды хлопает рот. Когда я полощу рот, даже когда спешу, я вспоминаю. Нужно дважды, гуру сказал, и делаю это дважды. Вот это отношение духовного учителя ученика. Это знак. Как только вы услышите что-то подобное, вы знаете, связь это знак. Вот это есть знак. Что вы сердцем принимаете. Все. Если ваше сердце что-то не принимает, знака нет. Даже если вы слушаете истину, он может не принять, потому что для вас нужно индивидуально что-то получить. Вот к вам применимое посредство. Вот именно вы должны чувствовать, что к вам обращается конечно. Прямо в ваше сердце. И вы тогда часть это подходит. Как донести до сыновей 14 лет и 7 лет другой этот уровень жизни, чтобы избежать дурного влияния общества, чтобы семьи были на другом уровне более правильно. Нет, неправильный вопрос. Хотел бы снимать. В чем-то это ошибка авторства. Прежде вы должны сами это хорошо усвоить. Не объясняйте детям эти вещи, если вы не принимаете сердце на этот момент. Ничего не получится. Бесполезные звуки просто. Мы начинаем с себя. Если мы начинаем с себя, много объяснять детям не нужно будет. Природа детей именно чувствительная. Они это просто почувствуют. Дети могут научиться языку сами. Дети могут распознать сами многое, чего взрослому не дано, потому что сопротивление не проявлено. И они знают больше о жизни, чем взрослый человек. В этом смысле. У них просто нет опыта. Поэтому, если мы имеем опыт и остаемся как дети, это гениальное сочетание. Это гений. И что касается детей, то есть три способа их обучать. Три этапа обучения. Первый этап называется птица. Птица воспитывает своих детенышей, давая им чувствовать присутствие свое касанием. Вот так. Непосредственно высиживают, непосредственно касаясь. Так они чувствуют и понимают настроение природы матери и принимают ее. И когда вы ребенка воспитываете маленького, делаете то же самое, вот, на руках постоянно. Вы должны чувствовать, должен вас чувствовать тактильно, обязательно. Не делайте искусственным способом, чтобы с рук снять. Вы должны какое-то время именно тактильно брать его на руки и общаться с ним вот таким вот образом. Он часов не понимает, а ваши движения, вот эти вот вибрации, подлаживания, он так понимает ваше настроение, начинает уже воспитываться. Если подрастает, тогда рыба. Рыба дает чувствовать присутствие взглядом, она смотрит. И ребенок чувствует контроль над собой, от взгляда родителей. Уже более развитое сознание. То есть дети на этом уровне. Когда родители не видят, они творят, что хотят. Просто не видят. И как только они возвращаются откуда-то с работы, ой, сейчас все увидят, они боятся. Потому что сейчас глаз будет увидеть. Вот они боятся непосредственно взгляда. Чувствуют присутствие через взгляда. И третий, последний, завершающий этап воспитания, образования – это черепаха. Она не касается своих детенышей и не смотрит на них. Она сразу уходит в океан, положив яйцо. Мысленно поддерживаются отношения. Это высший этап, когда вы вкладываете эти ценности в сердце. Собственным примером и словом. Вчера мы говорили об этом. Слово и пример. Вы обязательно достигаете результата. Если слово без примера, ничего не произойдет. Пример без слова тоже трудно. Слово и пример. Мясо есть нельзя, вы не должны есть мясо. Иначе молчите. Курить нельзя, вы должны сами бросить курить. Вы никого не научите. Никто не сделает трезвенников, если он пьяница. Никто не может любить Бога, но нет, это любит Бога. Почему вы спрашиваете о Боге? Атеисты спрашивают. Они не могут этого делать. Подобным образом, пример и слово. И тогда черепаха, человек будет думать, помнить о вашем представлении. Мама, отец, говори. Дед, говори. Это невозможно будет вычеркнуть из сердца. Это завершающее. жена хочет перейти на вегетарианство, а муж против, как быть женщине? Что, он будет насильно воспитывать, кормить мясо? Или же люди индивидуальны, не может быть проблем. Но он против, это индивидуально, это он против. Это он будет, не будет вегетарианцем, он может быть вегетарианцем. А как он может стать, если есть мясо, если он не будет есть мясо? Процесс возможен. Просто попробуйте. Но это непривычно, может быть, для семьи. Может быть, ему не хочется бросать мясо, но поэтому он не рад, что выбросили это мясо. Потому что как только пища разная у людей, у них меняется отношение к жизни и друг к другу. Уже нет солидарности полного и полного понимания. Например, кто-то алкоголик, кто-то трезвый, кто-то не свет, простите, кто-то нет. Это разное сознание отношения к жизни. Тем не менее, я все же рекомендую практиковать вегетарианство, если вы хотите этого. Эта вещь очень распространяется среди родственников. Сначала они все против, а через 3-5 лет они тоже не вегетарианцы. Потому что это лучше. И кто не как ваши близкие родственники, увидят эти интересные перемены с вами со временем. И поэтому они примут это большинство. Лишь демоничные люди будут проявлять агрессию в отношении. Но их мало. Такой природы, слава Богу, немного. В основном люди просто, ну, страдающие. Поэтому раздражительные и прочее. Но вот демоничные люди, да, они могут очень злыми агрессивными. Как правильно продолжать служить мужу, не раздражая, не беспокоя его, если он очень резко реагирует на упоминание о Боге и духовности с женой и детьми. Не разрешает ходить в храм, в любовь, в церковь, муж ученый, праведный, умный, хороший. Он верит в культуру, нравственность, в общество, вот в то, что через социальное устройство, он верит в все эти вещи. Вот почему. Поэтому Бог ему умный. Потому что человек сам все организует, только в Булгакове. Да сам человек всем управляет. Кто еще управляет? Мы же сами все делаем, правда? Как один человек взял, поднял тост на Рождество. Боже, большое тебе спасибо, что ты дал мне семью, дом, деньги, скот, землю. Потом подумал и сказал, я не знаю, почему тебя благодарю за это, и сам я буду все делать. То есть такой человек не может понять, что от Бога, что от человека, и как это сейчас происходит. Он думает, что он сам все это делает. Поэтому таким людям не навязывается религия. Вообще религия не навязывает. Нет. Есть нравственность, допустим, есть около религиозной принципы, есть нравственность, есть ответственность, есть доброта, есть любовь. Люди это прекрасно. Он же хороший люди, он же хороший человек. Он это прекрасно понимает. Это будет его религия. Уже достаточно, чтобы сужить в мире с таким человеком. Не навязывайте Бога. К тому же, если вы не обладаете большими знаниями, он скажет, ну, фанатизм какой-то. Резко против. Такие люди не любят фанатиков. Не будьте фанатиками, нужно знать. Как вы относитесь к зачатию одинокой женщины от анонимного донора? Я не могу здесь давать свои суждения, потому что это просто судьбоносные. Что я могу сказать? Запретить не могу, разрешить тоже не могу. Я нейтрален, скорее всего, лично, если лично не относится. Я же знаю, что женщине нужно ребенка, но я так думаю, что нужно хороший ребенок. Значит, должны быть какие-то глубокие отношения, что это хороший ребенок. Слово «донор» мне очень подходит к хорошему зачатию. Ну, как я понимаю? Это скорее какая-то безвыходная, вынужденная ситуация у человека. Когда, видите, некоторые вопросы мы не можем ответить. Судьба, видите, так поступает с человеком. Значит, это тоже есть какой-то смысл. Когда появляется душа у человека при рождении или в утробе, душа не появляется, она уже находится в семени, в мужском семени. Откуда попадает туда? Из зерна, из зерновых. Это описывается Веданта Сутра. Как правило, такой путь. Душа с дождем падает на землю. Потом входят зерновые, не оживляя зерно. То есть не та душа, которая становится зерном, а по-другому. А потом, когда съедается мужчиной, она входит в семя мужчины. Все, она там уже живет. Но не в каждом семени мужчины есть душа. Поэтому не после каждого, не каждого отношения есть зачатие. Не в каждом семени. В каком-то семени есть душа, которая предназначена родиться у этих родителей. И таким образом процесс вот может так. Это один из способов, как душа проникает вот в эту область. Есть природные стихии, с которыми мы взаимодействуем. Сейчас и после смерти тоже. Для нас дождь — это вода, а для души это немножко другое. Когда умрете, сами будете. Немножко по-другому. Я почему знаю, я помню, на какой-то степени я не умер полностью, но я испытал клиническую смерть. Я выходил из тела несколько раз. Когда мне было 25 примерно лет. Этот опыт я пережил много раз. И после этого у меня страх смерти как бы сильно ослаб. Очень сильно я получил опыт, что жизнь продолжается после того, как тело я потом вижу на поныне. Плюс еще медитация, которую я практикую уже днем, потом я сомнений не остаюсь. Уже сейчас я знаю, что я не хотел болезни тоже. Я всегда это понял. Поэтому душа не появляется, она просто циклирует этот цикл рождения и смерти. Как побороть гнев? Для того, чтобы побороть гнев, нужно быть передатчиком знания. И вот в передаче знания можете использовать гнев, это не опасно. Например, учитель на уроках иногда гневается на учеников, потому что они плохо слушают или что-то не хотят усваивать, ленятся. Это положительный гнев. Или в борьбе с агрессором гнев тоже используется. Это его два положительных проявления, потому что подавить гнев невозможно, его нужно направить верно. Например, вот сейчас несколько часов я говорю, и большей частью я говорю с гневом, видите, слышите? Я это вижу, то есть я использую это, чтобы как-то разъяснить какие-то вещи своему уму, аудитории, я использую некоторое давление. Аргументы, интонации, некоторое давление. Но это хорошо. В остальном, конечно же, нужно трансформировать служение. Мать гневается, злится на детей, но продолжает служить вот так. Можете ссориться в семье, даже драться, но продолжать выполнять свои обязанности. Возможно ли восстановить семью после нескольких лет развода? Да, почему нет? Возможно, если это на пользу пошло. Иногда нужно пожить отдельно. Можно не разводиться, а просто отдельно жить. Лучше так. Не разводитесь, если вы чувствуете, что не можете жить вместе, не разводитесь, просто отдельно живите в какое-то время. Не торопитесь с разводом. Развод – это высшая мера наказания для семьи, это разрушающая деятельность. Дети это увидят. Это плохие традиции, плохие самскары, это не очень плохие. Травма. Ну, поссорились там, но не можете, разведитесь в стороны и попытайтесь осмыслить каждый, если хотите в семью, как что в себе изменить. Хороший результат. Спасти семью не так сложно, на самом деле, если я знаю. Если люди получают знания, исследуют, это не сложный вопрос, не такой сложный, как кажется. Он сложный из-за эго. Это что мы не можем пойти на уступки другому человеку. Не хотим этого делать. Характер не сошли, значит, что я его не хочу принимать, а я ее не хочу принимать. И до смерти, до развода остается. Это позиция разрушения. Поэтому нужно работать над собой. Иначе это не брак. Так, как помочь алкозависимой сестре, употребляет с 19 лет, сейчас 40. У нее своя семья и муж также зависим. Зависимость не признают. Не вижу способа не помочь ничем. Может быть, только кормить, если еще нет пищи. Вряд ли она что-то услышит и при таких обстоятельствах. Я не думаю, что сейчас каждому можно помочь. Нет. Давайте спасем то, что еще можно спасти, потому что некоторые вещи спасти уже невозможно. Это правда. Суровая реальность такова, что мы не можем сейчас абсолютно каждому помочь. Сейчас спасут самые разумные всех, которые примут решение. А они уже помогут другим. А постепенно, когда общество уже усовершенствовано целиком, этим людям тоже будет верующие. До них дойдет время чуть позже. С них мы не можем начать. Иначе мы сами вместе с ним можем увязнуть. Экстракорпоральное плодотворение с точки зрения медицинских знаний. Это опять же нейтрально к этому отношению, что касается вот зачатия детей. Потому что это вынужденное обстоятельство, я сейчас не могу ничего сказать радикального. Ни запрета, ни позволения. Это уже индивидуальный человек, как и самостоятельно. Мне нужно знать это индивидуально каждого, кто спрашивает об этом, чтобы конкретно. Как победить гордыню, зарождающуюся от чаяния знаний? Вы хороший вопрос задали. Потому что знания порождают самую тонкую гордыню. Это самая большая проблема через превосходство знаний над другими людьми. Поэтому знания не передают духовные учителя без служения, пока ученик не станет судьбой. Не передают знания. Иначе не взрастят очень великую гордыню человека. Он принесет много зла такого человека. Он будет бороться за последователей, за славу. Эта гордость заставит его все искажать. Постепенно он станет очень плохим человеком. Много вреда, потому что знания будет пользоваться. Это еще опасная ситуация. Поэтому Тадвитхи, Прани, Патина, Пари, Прашнина, Сева – это вещи. Обратитесь к духовному учителю, но как? С почтением и служением. Тогда спрашивай. Если ты не настроен как слуга, не подходи к учителю. Никаких ответов не получишь. Какова роль венчания в семейных отношениях? Является ли семьей регистрация в ЗАГСе? Главное – цель венчания всех этих обрядов – пробудить высокое чувство ответственности, значимости этого момента. Представьте, там храм, там, пение, какие-то свидетели, священники приходят, там, вот вы освящаете брак перед Богом, перед старшими. Очень глубокое впечатление на всю жизнь должно закрепить ваш союз ответственностью. Это помогает, чтобы быть ответственным браком. ЗАГСы тоже пытаются создать торжество, там официальные лица приходят, документы, печати, чтобы человеку вызвать это чувство ответственности. Это главное. Не сам по себе обряд, а вот на что он нацелен важно. Если вы имеете в себе эту ответственность, вам не нужен никакой обряд. Ну, традиции мы поддерживаем, обряд хорошо, все равно пройдете обряд. Но вопрос, если у вас уже есть эта ответственность, не обязательно. Хотя он проводится. Мы просто подчеркиваем, что важно. Брак – это ответственность. Для этого существует обряд. Если же обряд используется для престижа и славы, это не священный брак. Как будто шоу. Помогите разобраться. Совершая благие поступки, желая открыть благоприятный бизнес для общества, если решаю это для Бога вопрос, либо для удовлетворения собственных амбиций, собственного этого. Как осознать разницу? Нужно ли самому придумывать себе занятия или ждать, когда само все сложится? Хороший вопрос. И намерение прекрасное. А однажды один богатый человек подошел к святому учителю. Прошлой неделе. В Индии. Была утренняя прогулка, он присоединился с вопросом. Этот человек был саньяси, садху, богатый человек, миллионер. Сказал, что я очень богат, у меня фабрики и заводы. Но я последние годы не могу спать без снотворного, я сильно страдаю. Это характерная проблема для богатых. Это такое бремя. Прежде всего, я на сон и на желудок. Удар. И он обратился к святому человеку, помогите мне, что мне делать, как мне жить дальше. Святой на что сразу беспристрастно, отдай все деньги мне и будешь спать спокойно. Но вы должны быть уверены, что это человек святой. Что он на эти деньги построит храмы, образовательные заведения, фестивали для людей, напечатает книги для распространения. То есть правильно использует. Вот в этом задача наша. Вот как это делается. В знании. Достойной личности мы должны. Либо мы это делаем сами для кого-то, скажем, строим храм какой-то или школу для детей, но мы должны быть уверены, что эта школа будет на самом деле образовывать этих детей, а не убивать. Иначе в чем же благотворительность? Не в том, что мы даем на бутылку кому-то деньги. Это тоже добро, но к чему оно приводит? То есть в знании нужно сначала разобраться в людях, в смысле, почитать книги, понять, что духовное, что недуховное, по качеству, и тогда вы ориентируетесь, уже вы начнете действовать. Чтобы нас не обманули. Деньги — это вещь влиятельная. Там много живет вам. Поэтому пожертвования нужно давать, или благотворительность нужно делать в верном направлении, не понапрасну, чтобы мы не теряли эти напрасно. Как вы относитесь к однополым союзам? Можно ли в отношениях, например, у женщин достичь гармонии? Бывают исключения, когда однополые браки достаточно гармонично. Это не брак. Почему говорите брак? Это сожительство. Нет таких браков. Вы не найдете ни в одной священной книге, что это брак. Не называйте это браком. Нет такого закона. Брак означает дети, преемственность, традиция. В этих отношениях не может быть традиции, не может быть собственных детей. Не называйте это браком. Это немножко другая тема. Я к этому тоже нейтрально отношусь. Но не искажает эти вещи, не называет это браком. Это не брак. Есть такая природа у людей. Есть два вида таких людей, как я слышал. Один тип таких людей — это люди совращенные, травмированные. И в народе и раньше это замечалось. Мне рассказывали бабушки и прочее. Поэтому старики за этим следили. И при помощи воспитания исправляли их сразу же. Не делай так. Нет, ты мальчик, делай так. А ты, девочка, делай так. Они следили. Склонность к этому рожденная тоже есть. Менять полка. Игра. Игрушки-то опасны. Поэтому старшие это наблюдали, что это склонность у каждого человека. Хотя бы в мыслях даже. Поэтому есть воспитание, культура. Мне нужно это упускать. И все же, если эта уже природа проявилась, вы уже не сможете ее вернуть обратно. Называется прорабда карма, проявленная карма. Все, не обратно. Все, этот мальчик уже девочки, все, ничего не смогут сделать. И они не совращают, а именно влюбляются. То есть вот такая категория. Вот именно они говорят как о брачных союзах, о такой категории. Но в каком-то смысле все равно кого-то не склоняют к этим отношениям, пробуждают эти чувства. Не очень хорошо. Поэтому брака не существует. Это не поощряется. Просто, ну, нейтрально можно принять. При этом, если вы соблюдаете регулирующие принципы, вы будете жить полноценной жизнью духовной тоже. Но, конечно же, это какая-то проблема по жизни все же станет. Общественное мнение и прочее всегда будет чувствовать неудобство. И поэтому Америка приняла этот закон о однополых браках, чтобы они не чувствовали неудобства. Вам нужно по этой причине. Но это ложный закон. Вы ведь его не сработает. Чему хочет научить душа, покидая своих родителей, маленькой совсем? Ну, я могу сказать какую-то правду на этот счет. В книгах описаны такие примеры, в Куранах. Случается так, что маленькие дети уходят. Я лично присутствовал у моих друзей, умер ребенок через 3 часа после родов. На квартире. Не в роддоме. Я там тоже был. Нам позвонили, мы были недалеко, проезжали. Мы пришли в ту квартиру, и на наших глазах ребенок стоит. 3 часа отрода. Красивый мальчишка, красивый потрясающий. Обычно дети рождаются очень красивые, противные. Для матери приятно, отец не мозг привык. Потом уже привлекает красоту там и так далее. А это красивый ребенок. Мы такие эмоции испытали. Я видел, что мать испытывала, что отец, боже мой, я думал, они думают, сейчас уже на месте все просто. Было очень тяжело. Факт. Но также я знал вот эти куранические истории, и я также понимал, что в этом есть какой-то другой смысл. Они тоже пытались станить отцами. Собственно говоря, мы их поправили именно таким путем. Когда стали догадываться о причине этого всего, вот тогда я отпустил уже полностью боль. Только тогда я отпустил это. Когда они стали догадываться о причине этого рождения и его ухода. Но в Куранах описывается, как в одной семье родился ребенок желанный, долгожданный ребенок, единственный наследник у царя, 100 жен и один сын был. Какая древняя коническая история. И суть в том, что этого ребенка отравили 90 других жен, поскольку царь забыл о них и стал общаться только с той женой, с которой был ребенок, ну и вы знаете, трагедия разворачивается, у него отравили, чтобы восстановить это его травмистое отношение. Так не отравили его. И там описывается, что царь наверняка бы умер в столице. Потому что не просто ребенок, это был единственный наследник для царства. Смысл жизни царя и дать это наследство сыну. И сын умер. И для этого и пришел мудрец царю, чтобы спасти его от этой скорбной гибели. И спросил его: очнись от тьмы неведения, очнись от тьмы. Посмотри на своего ребенка, ушедшего. Он был твоим сыном в прошлом, до этого рождения. И будет ли он твоим сыном после этого рождения? И кто он, ты знаешь, пришел? И зачем? Но будет известно, что пришел твой враг, пришел жена, отомстить тебе от него. И царь произвелся. И чтобы поверил ему этот царь, этот мудрец истинный, он сделал эту душу ребенка видимой в комнате, сияние все увидели. Это сияние стало приближаться к телу младенца. И коснувшись его тела, ребенок сел. И заговорил как взрослый. И мудрец обратился: дорогая душа, ты ждеременно ушел, посмотри, какое ты несчастье, боль принес на родителей. Он посмотрел на мудреца, на родительство. Кто это родитель? У меня было много тысяч родителей в прошлой жизни. Моя здесь карма закончена, идемте дальше, другие родители. И когда он все это увидел, он восстановил свое сознание, здоровье. То есть всегда есть какие-то причины для того, чтобы входить в те события. Не думайте, что такие враждебные силы природы. Есть знания, есть карма, есть причинно-следственная связь у каждого из нас, поэтому есть своя судьба. Всегда в старых семьях больших кто-то умирал, люди были к этому готовы. Как наладить отношения с родителями, если они были против заключения брака? И даже после свадьбы остаются против и отказываются принять жену. Наладить отношения с двум семьям, родителям и молодым? Сложный вопрос. Весьма сложный вопрос. Да? Индивидуально нужно рассматривать, как это сделать, если есть желание с двух сторон. В общих чертах, как правило, это очень трудно сделать. И лучше служить раздельно. Особенно касается, если теща, или свекровь это называют, да, не принимает. Это очень трудно сделать. Это очень трудно сделать. В ведической традиции, когда сын приводит жену в дом, невестку для родителей, то они проводят обряд и принимают ее как богиню процветания в Лакшми дом. Моют ей стопы, подарки, обряд поклонения делают. Этот обряд помогает им принять ее. Потому что всегда они хотят чего-то большего для своего сына. Всегда будут недовольничать. Это обычная как бы, позиция родителей. Не хочу такого взять, не хочу такую невестку. Мой сын достоин лучшего, моя дочь достоин лучшего. Всегда, особенно мать, настроена таким образом, чаще всего. Ну вот в моем случае было не так, моя теща была совсем другая. Она вела себя так, как будто меня больше любит, чем свою дочь. Правда. Я не знаю, это редко такой случай. Но обычно я наблюдаю, что теща, она как раз в сыне больше заинтересована, чем невестки, так говоря. Этот обряд помогал принимать. Но потом ее занимали такой работой после этого. Береги Господи. И она доказывала своим смирением и служением, она постепенно доказывала, что она часть этой семьи. И ее очень уважали. И когда она уже рожала детей, она получала почитаемое положение. Все это мать. То есть она тоже проходила определенную школу смирения. Тоже принять. Старшие принимают, младшие тоже должны принять. Правильно просто. Этикет должен быть. Уважение к старшим. Почтение к старшим. То есть взаимное, взаимное усилие. И поскольку мы не воспитываемся в культуре служения именно сейчас, то нам все это трудно дается. Родители, дети тоже. Отцы, дети, большая проблема. Обещана Нобелевская премия тому, кто решит проблему от своих детей. До сих пор не решили. Не могут. Не справляются со своим эго, своим характером. Не хотят принимать друг друга. Но жизнь устроена так, что мы должны только один раз делать выбор, а потом просто все принимать. Жениться — это ваш выбор. А детей принимаете, какие рождаются. Потом друзья придут ваших детей, вы тоже это принимаете. Потом невестки тоже нужно. Все это потом нужно принимать, благословлять. Учиться любить в Польше. Такова картина. Последняя записка у нас. Часто читала литературу о том, что надо контролировать мысли. Потом начала бояться, а вдруг подумаю о плохом, и оно сбудется. Сейчас, не до такого еще уровня, не беспокойтесь. Если как эта мысль проскочит, не беспокойтесь. Сейчас именно такого уровня. Вот когда вы идете в мистические ситхи, тогда это возможно, что ваши мысли будут реализовываться на завтра. Пока я не думаю, что это так. Не бойтесь преждевременно. Почему люди живут в домах, в комфорте, а не приспособлены к жизни в лесу, как, например, Анастасия из книги «Мегре». Ну, вы умрете. Забудьте. Не надо смотреть на Анастасию, это исключение из правил. Сейчас люди не смогут жить таким образом. Опять же, нужны мистические силы. Российский личный Иванов мог вообще в трусах ходить, босиком ходить по лесу зимой целый день. Сказать, что это можно научиться, но это опасно не для каждого. Нужно иметь способности. Если не развит, то не нужно подражать никому. Нужно заняться своими обязанностями. Вы прочитали Анастасию, ходите к Анастасии. Потерпите. Придет ему время, а может быть, это не нужно будет вам вообще. Мы не умеем сейчас жить с природой, это правда. Мы оторваны сильно. Комары придут и уже знают, что делать без простых. И все. И конец вашей эстезии. Я слышала, что мужчина, чтобы стал лучше характер, надо делать поступки, а женщине воспитывать характер. Я чувствую, что это очень сложно, может быть, так же, как мужчине, просто делать поступки, изменяя себя, это техничает играться. Поступки — это общее правило для всех. Называется гуна карма на санскрите. Гуна — качество, карма — поступки. Как изменить гуну — качество, изменить поступки. Это общее правило для всех. То есть, до какой поры нужно делать из цели себе добро? Пока это добро качественно, как гуна, не войдет в мою природу, в сердце. И тогда это становится вашим уже естеством, а не правилом. Через поступки меняем качество. А качество определяет поступки. Взаимосвязано. То и другое. Это? Ну давайте.
Как себя вести женщине, которая живет с мужчиной вместе больше 10 лет? Есть ребенок от него. Мужчина считает, что он холостяк, не хочет жениться, не любит эту женщину. При этом других женщин у него нет. Очень все делает для дома. Считать ли женщине себя свободной или выполнять обязанности жены?
Женщина не может чувствовать свободной. У нее 9 единиц, не более зависит. Если она будет считаться свободной, она утратит все свои качества. Это гетерона называется, это другая категория женщины. К семье не относится никак. Женщина, она всегда думает в категориях семьи, мужа, детей, дома. Она всегда думает, что вокруг этого живет. Это ее природа. Потому что у нее 9 единиц связи, в этом она гений. Свободная женщина — это уже другое. У нас существует для других целей, для политики. Делать политику таких женщин, используя других терминов. Гетера называется. Кто не видит женщин. Есть 3 вида женщин, сейчас не буду говорить подробно об этом, мало времени. Но в данном случае примере могу сказать одну вещь. Примите то, что есть. Не вижу у вас других альтернатив. Примите то, что есть, и сейчас. Измените свое внимание на свою духовную жизнь. Вот вы еще успеете что-то сделать. Потому что здесь, как мы сейчас не комбинировали, ничего, никаких вариантов нет. На мой взгляд, это этот вопрос еще всегда кажется. Нет перспективы. Примите просто то, что есть, но думайте о воле Божьей. Если хозяева видят вариантов, чем кроме животных? Да, животные тоже видят вариантов. Кстати, сразу на собаках вы видите, что характер меняется, у них мгновенно добрый становится, знаете, не милый. Всем радуется, кланяется. В общем, уже не собака. Как человек. Вегетарианцы собаки не как люди. Как вы относитесь к приему соды для ощелачивания организма? Сильно не ощелачивайте, но... Что могу сказать к такому разряду вопросов, что касается здоровья? Развивайте разум, чтобы заниматься, чтобы чувствовать себя хорошо. Свою пищу, свой воздух, свой отдых, свою работу. Развивайте разум. Потому что один говорит одно, ощущающий, другой скажет другое, третий. Есть миллионы способов, знаете. А наука жизни – познать себя. Используйте разум. Контролируйте чувства. Например, ешьте меньше, переедайте, то есть имеете. Не переедайте, не пересыпайте. Это будет всю свою жизнь. И все почувствуете. И вашу пищу найдете. И лекарства найдете. Не без помощи, может быть, но главным образом вы должны понимать себя. Нет такого врача, который бы сейчас досконально у вас разобрался в вашей психике, физиологии. Это обычно вот один то, другой, третий, четвертый. Столько проблем, да? Вы должны стать этим врачом для себя. Познать себя включает в себя и материальную природу тоже. Мы же были о пище. Вот с этого нужно начать. На любой вопрос, который может прийти в мою голову, вы отвечали уже сотни раз. Стоит только поискать. И скажите в честь приближающегося новогоднего волшебства, о Галоке Вриндаване, о коровах Сурабхи, о Кришне, о его божественных играх с пастушками. У нас на это время не будет. Это мистическая лекция. В следующий раз, если захотите, для желающих. Но такие темы не раскрываются публично без определенной атмосферы. Это секрет. Это самая мистическая тема. Если она проникает в сердце, вот эта тема, можете считать, что все будет в порядке во веки веков. Но для этого нужна очень серьезная подготовка, чтобы приступить именно к таким разговорам. Сейчас мы говорим о тех важных вещах, которые для нас сейчас нужны. Если слишком говорить о Галоке Вриндаване, лучше говорить о мужчине, чем придет время, возможно, для кого-то уже время такое пришло, тогда я могу пригласить в другое место. Публично это не так просто. Я еще не такой могущественный. Итак, спасибо большое, с Новым годом, всех с праздником!